Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект к 80-летию гражданской войны в России. Роль пропаганды, красной и белой. В какой степени перо было приравнено к штыку. В передаче участвуют историки и эксперты. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрельный.
В советское время охотно вспоминали «Окна роста» с рисунками и подписями Маяковского, агитки Демьяна Бедного, ленинский план монументальной пропаганды. В школьных учебниках воспроизводились плакаты «Ты записался добровольцем» в Красную армию, естественно. Хотя слово «доброволец» первыми начали использовать противники красных. Одна из их армий и называлась добровольческой. Можно было в советское время получить и некоторые представления о пропаганде белых. В известной кинокартине «Чапай с Петькой» разглядывают деникинский плакат «А трусливые чапайцы удирают все, как зайцы». Первым на вопрос об основных особенностях большевистской пропаганды в годы гражданской войны отвечает российский историк Сергей Леонов.
Пропаганда сыграла ключевую роль для победы большевиков. И фактор, который, на мой взгляд, обеспечил громадное значение пропаганды для большевиков, это наличие у них с 18-го года мощного государственного аппарата, который позволил им развернуть массированную, можно сказать, невиданную дотоле в мире пропаганду, охватывающую огромные слои населения. Причем первоначально главной формой пропаганды, как позднее признал Ленин, явились сами большевистские декреты. Тот же декрет о мире, принятый Вторым съездом Советов, он был адресован не столько правительством, сколько непосредственно народным массам, минуя эти правительства. То есть он был предназначен прежде всего для развертывания революционной агитации. Он был нацелен на подталкивание мировой революции и носил прежде всего пропагандистский характер. Говоря о большевистской пропаганде, нужно сделать две оговорки. Она помогла им прийти к власти и помогла устоять им в самый первый трудный период, в первой половине 18-го года, когда у большевиков еще не было надежного государственного аппарата. Во-вторых, пропаганда большевиков всегда подкреплялась насилием.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
Большевики с момента создания партии придавали очень большое значение агитационной пропагандистской работе, исходя из признания трех форм классовой борьбы. И считая, что идеологическая борьба имеет в русских условиях совершенно особое значение. Та большая агитационная работа, которая шла в годы гражданской войны, имела давние истоки. Я бы их отнесла, пожалуй, к революции 5-7 года, когда большевики сделали вывод о причинах поражения и нашли очень большое упущение в том, что недостаточно сагитирована была армия. И потому, вот сразу выйдя из подполья в феврале 17 года, большевики взялись за агитацию среди разных слоев населения, создав отделы по работе среди женщин, среди крестьян, солдат, матросов, ну и естественно, завоевав власть, дальше идеологическую работу, они считали важнейшим условием удержания власти, распространения советской власти на всей территории России. И потому были созданы и специальные органы, которые ведали этой работой. Прежде всего, таким руководящим и направляющим центром, конечно, оставался Центральный комитет Российской коммунистической партии. А далее у него были большие агитационно-пропагандистские отделы, которые опять-таки имели подотделы, ведущие работу среди всех слоев населения. Очень большую роль в проведении этой агитационной работы в годы гражданской войны играла Красная армия. Потому что это была не только армия, которая вела военные действия, но которая вела совершенно колоссальную агитационную работу при фронтовой полосе. Но поскольку прифронтовая полоса вот по распоряжению Реввоенсовета Республики определялась в 200 километров от непосредственной линии фронта, хотя Сталин, будучи членом Реввоенсовета в Царицыне, настаивал на 400-километровой полосе, все-таки утвердили потом прифронтовую полосу в 200 километров, и армейские политотделы вели там огромную работу среди местного населения и среди солдат противоположной воюющей страны.
Российский историк Владимир Булдаков.
Ленин как-то проговорился сразу после октября о том, что мы агитируем декретами. То есть декреты советской власти, они рассматривались не просто как какой-то законодательный акт, строго говоря, они законодательным актом и не являлись. Это было средство пропаганды. Конечно, нужно отметить еще такую существенную деталь большевистской пропаганды, как агрессивность. Образ большевика – это образ человека, который не знает сомнений. Это человек, который решителен, который борется со всеми и борется весьма и весьма успешно. И именно вот этот агрессивно-самоуверенный тон большевистской пропаганды, он, безусловно, оказывал свое воздействие. В народе власть всегда отождествляется в первую очередь силой, уверенностью в себе, напористостью. И если власть не сомневается, если она уверена в себе, то ей очень многое прощается, в том числе и те средства, какими она добивается своих целей. Большевистская пропаганда использовала буквально все. Ну, всем известно, что уже в 18-м году началось сперва стихийное возведение всевозможных памятников, монументов величайшим революционерам прошлого. Известно то, что Ленин здесь руководствовался идеями Кампанеллы. Кампанелло в свое время предлагал уставить площади городов не только памятниками, но и другими изобразительными произведениями, в частности, фресками, надписями и так далее. Практиковалась различного рода революционная бутафория в виде всевозможных щитов с плакатами, с изображениями. Все это, конечно, было намалевано наспех, но, тем не менее, это производило определенные впечатления. Большевики чрезвычайно активно использовали всевозможные шествия. В общем-то, это не столь новая форма массового такого действия. Ну, достаточно вспомнить традицию крестных ходов. Крестные ходы, вот эти традиционные, как бы наполнялись новым революционным содержанием. Также большая толпа двигалась в определенном направлении, делала остановки, там произносились соответствующие речи, двигалась дальше. Масса была плакатов, каких-то изображений, портретов и так далее и тому подобное. Но наряду с этим большевики ведь еще достаточно широко в своей пропагандистской деятельности использовали традицию русского лубка. Конечно, лубок претерпел весьма существенные изменения. Многие произведения вот лубкового такого жанра скорее напоминают, я бы сказал, даже современные комиксы. Но, тем не менее, это то, что было достаточно доходчиво. И в целом, говоря об особенностях большевистской пропаганды, надо сказать то, что эта пропаганда опиралась на разлив массовых утопий. Охват этой пропагандистской деятельности был достаточно широк. То есть пропаганду удалось стянуть весьма большой круг людей, настроенных решительно, агрессивно. Творческая интеллигенция в переломной эпохе, она всегда склонна к известного рода новизне. С декабря 18 года по конец 20 года действовало 5 специальных агитпоездов. Ими было организовано порядка 1800 митингов, в которых участвовало 2 миллиона 750 тысяч человек. Но это достаточно много, но нужно учитывать то, что статистика в те времена была весьма своеобразной. Агитпоезд «Красный Восток», он в Средней Азии в 20-м году курсировал. Агитпоезд «Советский Кавказ» в том же году на Северном Кавказе действовал. В это же время действовало и несколько агитпароходов.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я вижу тут две особенности. Первая особенность в основном относится к периоду еще революции и сразу после революции до начала гражданской войны. Это то, что большевики били в болевые точки. Причем они обещали или предлагали простые и немедленные решения. Мир, земля, вся власть советом. То есть воля. Немножко в другом ракурсе, скажем так. И что получилось во время гражданской войны? Эти вот лозунги, им предоставили победу в период революции от февраля к октябрю и в первые недели или даже месяцы, когда решалась судьба уже Октябрьской революции. Они решили этот вопрос, но возникает парадокс. Все эти обещания не были выполнены, но, с другой-то стороны, они как бы и были выполнены. Началась гражданская война. Но это была другая война. Она была более жестокой, но менее кровопролитной. Она была гораздо понятнее. Тут о чем-то шла речь. Тут шла речь именно об этой земле и воле. Тогда как мировая война, это для нормального крестьянина, это было совершенно непонятно, почему, собственно говоря, мы с немцами деремся. И вот здесь получилось так, что война продолжалась, но была другая война. Урожай забирали, но земля-то оставалась, которую крестьяне захватили. И воля. Это не свобода, это воля своеволия. Советская власть на местах – это совершенно новый тип власти. Это совершенно не земство. Там участвуют все. Это не большевистская организация. Между прочим, в начале гражданской войны и долго еще длилось так, что советы на местах далеко не всюду были большевистскими и делали все, что хотели. Так что как будто все получилось не так, как обещали, но, с другой стороны, немножко и так. Они сдвинули эти вопросы с мертвой точки, чего не сделало временное правительство. Оно обещало войну до победного конца, бог его знает, когда он этот конец будет. Они обещали решить земельный вопрос, но бог знает, когда и кто его будет решать. Они обещали там демократизацию какую-то, вообще непонятные слова говорили. А большевики говорили понятными словами и били именно в то место, которое было болевым у большинства народа. Вот это была их главная особенность. Вот этой пропаганде нужно было противопоставить что? Сказать «мир, да, мы уже воевать дальше не будем», «земля, да». Но без продразверстки. Воля, да, но в более каких-то цивилизованных формах, скажем, советы без большевиков. Этот лозунг был очень распространен. Он был не только лозунгом Кронштадтского восстания, не только лозунгом Савенкова, но даже юристы Русского правского юридического факультета задумывались над тем, не стоит ли ввести советы для будущей России после свержения большевиков.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждали особенности большевистской пропаганды во время той войны. Никто не вспомнил такого мастера большевистской пропаганды, как Иосиф Сталин. Еще летом 1917 года он напечатал в газете «Рабочая правда» небольшую статью, представляющую собою настоящее пособие, наглядное пособие по обучению пропаганде такого толка. «Солдат, ты хочешь прекращения войны? Трудящийся, ты хочешь прогнать дармоедов и захребетников? Крестьянин, ты хочешь получить землю? Женщина, ты хочешь иметь равные права с мужчиной? Отец семейства, ты хочешь, чтобы твои дети не голодали? Рабочий, ты хочешь получать справедливую оплату?» На все вопросы у Сталина один ответ. «Если ты этого хочешь, иди к большевикам». В гражданскую войну большевики продолжали обещать говорить все, что хотели слышать от них массы. Собирались в считанные месяцы устроить рай на всей земле, и не боялись этого слова. Надо только уничтожить белых, потому что белые против рая. Что же говорили белые? Каковы основные особенности пропаганды с их стороны? Российский историк Сергей Леонов.
Пропаганда белых носила главным образом антибольшевистский характер. Передо мной, пожалуй, один из лучших образцов антибольшевистской пропаганды – это листовка под названием «Кто ты такой, большевик или доброволец?». Здесь две колонки напротив друг друга. В одной из них «Я большевик», в другой «Я доброволец». Вот что пишут белые пропагандисты от лица большевиков. «Я большевик, потому что ушел с фронта, продал Россию сначала немцу, теперь чужеземцам, латышам, китайцам, комиссарам. Я доброволец. Я доброволец потому, что отдал свою молодость и проливаю свою кровь за могущество и величие единой неделимой России. Я большевик, потому что разогнал народное собрание, учредилку, так как боялся мести народа за братскую кровь, которую пролил за отнятую свободу. А эту свободу представил только нам, большевикам, всех же остальных сделал своими рабами. Я добровольец, потому что стою за создав народного собрания, выбранного всем народом, так как верю, что оно даст счастье, мир, свободу всем, и левым, и правым, и казакам, и крестьянину, и рабочему. Я большевик, потому что отнял у крестьян последнюю корову и лошадь, а всю землю передал в руки комитетов бедноты, то есть в руки самых неумелых, ленивых и никудышных хозяев, а всем остальным крестьянам приказал слушать эту голь. Я доброволец, потому что даю землю всем крестьянам, настоящим труженикам. Каждый крестьянин будет полным хозяином своего куска, и поэтому с большой любовью будет его обрабатывать. Ну и так далее. Вторым обстоятельством, которое очень существенно снижало воздействие антибольшевистской агитации, явилось отсутствие у белых правительств мощного государственного аппарата. Даже по свидетельству кадетов, явно сочувствовавшим и помогавшим белым, белые правительства больше походили на походные полевые канцелярии. Все эти обстоятельства не позволили военизированным белым противопоставить политизированным красным собственные четкие лозунги, и это явилось одним из весьма немаловажных обстоятельств поражения белого движения в гражданской войне.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
Говорить о широком размахе агитационной работы антибольшевистской стороны, наверное, не приходится, хотя отрицать ее нельзя. Но она имела, пожалуй, такие общепринятые демократические формы. Активно работала пресса. Конечно, публикации газет не только обличали большевиков, но и рассказывали о политике внутренней правительства Колчака, правительства Деникина, правительства Врангеля. Это были обращения глав правительств к народу. Вот это как-то особенно практиковалось на севере России, да и в правительстве Деникина, правительстве юга России. Это были агитационные кампании, связанные с воссозданием земств, с выборами в городские думы, которые проводились на территориях, занятых белогвардейцами. Но вот такой целенаправленной работы с местным населением и агитацией прямо по деревням в Белом Стане, конечно, не было. И несмотря на то, что белое и красное руководство исходили из противоположных идейных убеждений, но вынуждены были выполнять фактически одну и ту же работу. То есть они вынуждены были создавать армию, когда народ устал от сражений. Они должны были ликвидировать анархию и создать какие-то функционирующие органы управления на своей территории. Они должны были вызвать уважение к своей власти у народа, который потерял вообще всякое доверие к любой власти. Ну и, конечно, белое движение проиграло в том, что не смогло создать какой-то более привлекательной социальной политики, чем большевистская программа хотя бы в разрешении аграрного вопроса.
Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. На вопрос об особенностях белой пропаганды во время гражданской войны отвечает российский историк Владимир Булдаков.
Основным лозунгом белых была идея освобождения Святой Руси от большевистско-комиссарского, жидомасонского и так далее и тому подобное иго. От насильников всевозможных. То есть каких-то новых, принципиально новых ценностей белые, конечно, выдвинуть не могли по причинам совершенно объективным. Главная тема – это освобождение Руси. И главный символ, что ли, – это страдающая Русь. Конечно, большевистская пропаганда была весьма прямолинейной. Если говорить о пропаганде белых, то она была, несомненно, более изощренной. И, кстати сказать, белые довольно активно использовали такие контрпропагандистские приемы, как ложные слухи, издание псевдодекретов, якобы от лица красных, и даже издание псевдобольшевистских газет, ну, типа «Правда», «Беднота». То есть вот эта самая система дезинформации использовалась в полной мере. Интересно вот что. Белые слишком много, на мой взгляд, апеллировали к мировому общественному сознанию. То есть, собирая материалы о зверствах красных, Они думали не только о том, чтобы, соответственно, настроить население России, но и думали о том, чтобы повернуть на свою сторону мировое общественное мнение. Мировая война только что закончилась. В общем-то, все ужасы, с какой бы стороны они ни исходили, народы Европы не очень-то в это время впечатляли.
Чешский историк Иван Савицкий.
Антибольшевистской пропаганды как таковой не было в природе. Потому что, если вы почитаете заявления разные, пропагандистские материалы эсеров и черносотенцев, они же тоже издавали свои материалы, единонеделимцев, как называли тех, кто боролся за единую неделимую Россию, и, скажем, сибирских областников или казачьих автономистов, то у них между собой больше противоречий, чем между ними и большевиками. Ну, не всегда, конечно, у черносотенцев, скажем, нет, но у эсеров больше противоречий с черносотенцами, чем с большевиками. Но здесь нужно принимать во внимание еще одну главную вещь. Все белые правительства, Деникин, Колчак, Врангель, они образовывались не на партийной основе. Они образовывались на основании, я бы сказал, общего знаменателя очень противоречивых сил. И вот тогда пропагандистам, я читал какие-то листовки, материалы пропагандистские «Свага», это был Деникинский агитпроп. И мне казалось так, что в этих материалах агитационных, пропагандистских, было много материала о красном терроре, убедительного, ясного. Но как только доходило до собственной положительной программы, то мне казалось иногда, что сами авторы не верили, что они кого-нибудь убедят. Потому что что получалось? Черные должны были оглядываться на белых. Белые должны были оглядываться на розовых, а все должны были оглядываться на союзников, которые требовали демократической программы, а в гражданскую войну большинство белых офицеров, скажем, было монархически настроено, и чем дальше, тем больше. Тут получалось нечто очень невразумительное, а невразумительное – это в условиях гражданской войны. Это совершенная гибель.
Историки отвечали на вопрос об основных особенностях пропаганды белых, антибольшевистской пропаганды. Что можно в целом сказать о различиях между пропагандой большевиков и пропагандой их противников? Российский историк Сергей Леонов.
Антибольшевистская пропаганда качественно уступала пропаганде большевистской. Уступала как по своим масштабам, так и по своей результативности. Это было обусловлено, во-первых, раздробленностью и даже внутренним антагонизмом антибольшевистских сил, а во-вторых, военизированные белые правительства вообще уделяли ей меньше внимания. Эсеры, но и другие социалисты несколько больше, но в целом антибольшевистская пропаганда не смогла даже приблизиться к красной. Ее затрудняло прежде всего отсутствие у белых правительств четкой идеологии, отсутствие у них четкой программы. До сих пор распространено мнение о том, что белые правительства пытались реставрировать царский строй. Это откровенная неправда. Монархические настроения были довольно сильны. Тем не менее, практически все белые правительства выступали под лозунгом не предрешения будущего политического строя России, которое должно было решить учредительное собрание. Почти все белые правительства всерьез задумывались о том, как бы решить крестьянский вопрос, как добиться каких-то подвижек в рабочем вопросе. Однако четких и внятных лозунгов белое движение практически до своего конца так и не смогло выдвинуть. И это, естественно, не могло самым отрицательным образом не сказаться на их пропаганде.
Российский историк Елена Кривошеенкова.
У большевиков существовал этот четко отработанный план проведения очень крупных мероприятий. Это ведь были месячники помощи фронту, месячники защиты советской власти, партийная неделя, неделя помощи крестьянскому хозяйству. Очень торжественно отмечались все революционные праздники, революционные события в Германии и в Венгрии. Но я думаю, что у большевиков выигрыш был еще и в том, что вот эти пропагандисты и агитаторы доходили до каждой деревни. И проводя митинги, вечера встречи, какие-то спектакли, посвященные революционным событиям, когда ставились пьесы, написанные самими красноармейцами, они доходили до буквально каждого крестьянина. Таких методов работы у белого движения, конечно, не было. Газеты доходили не до всех. Газеты попадали в города, очень мало их попадало в деревню. Крестьянство выпадало вообще из антибольшевистской пропаганды. Во главе белого движения стояло офицерство. Офицерство считало, что оно вне политики. И интересы массы населения тоже не были в центре их внимания. Они считали, что политика – это дело интеллигенции, дело армии сражаться. И высказывали очень большое недоверие и к теории, и к самим интеллигентам.
Российский историк Владимир Булдаков.
Если в плакатах белых большевики выглядели как исчадие ада, то в большевистских плакатах, в общем-то, противники большевиков выглядели этакой мелочью. Ну, известен такой плакат «Ленин очищает землю от нечисти», где на фоне земного шара, значит, Ленин метлой выметает вот всю эту самую мелочь. Если сравнивать пропаганду красных и белых, то пропаганда красных была, конечно, намного более масштабна. Некоторые исследователи даже считают, что важнейшим итогом гражданской войны всей деятельности большевиков в эти годы явилось создание пропагандистской государственности. Один американский историк специальную книгу написал, которая так и называется «Рождение пропагандистского государства». Я думаю, что с этой мыслью можно согласиться. Ведь независимо от конкретной эффективности пропаганды, она и после гражданской войны, в общем-то, продолжала наращивать свои обороты. Если брать пропаганду белых, то, пожалуй, в ней чрезвычайно заметен момент жертвенности. Элемент карнавальности, он характерен для пропагандистской деятельности красных. Колеблющийся элемент, он, конечно, втягивался в это самое массовое действие. Что касается белых, то здесь это, увы, отсутствовало. В любом случае, пропаганда красных была более напористой и более агрессивной. Мне думается, что в те времена, конечно, больше импонировали люди, которые не знают никаких сомнений. В пропагандистском отношении белые оказались не на высоте, и здесь, в общем-то, они для большинства населения, в основном для крестьянства, оказались людьми старого мира, эксплуататорами, которые, как в те времена говорилось, кровь народную пьют и так далее и тому подобное. То есть можно сказать, что пропагандистскую кампанию белые все-таки проиграли.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
В выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Современная музыка». Украинский композитор Виктория Полевая.
Идея нахождения собственного языка. это именно та зона, которая тебя делает исключительным. Возникла такая тенденция говорить, что это абсолютно неинтересно, какая-то своя индивидуальность, вот мы профессионалы, мы можем быть кем угодно и чем угодно. На самом деле это, скорее всего, лукавство. Каждый композитор, ну, как и каждый художник, он хочет оградить себя кругом этого языка. С одной стороны, я, конечно, шла изнутри себя, вот из того, что мой слух мне подсказывал. Конечно, тут есть и рациональное начало, и моделирование. Мне однажды приснилось, что мой язык состоит из букв моего имени. Я создавала модель звуковую своего имени, собственное отражение в музыкальном тексте.
Слушайте нас сразу после новостей.